Письмо 228. Дорогой, твои письма получили. Твоя бабушка М. о снах говорила. По снам ходить, живым не быть. Очень верно сказано. Однако есть, несомненно, сны особые или даже откровения, но очень редко и в особых случаях. Они имеют особый характер. Обычно при этом дается и особое удостоверение истинности. Но так как такие сны редки, а дьявол может повредить тем, кто доверяет снам, есть множество примеров этого, то святые отцы решительно запрещают верить всем снам, даже если будет и сон истинный среди них. Господь найдет средство внушить человеку, когда это необходимо, ту или иную мысль. Поэтому лучше и спокойнее не верить никакому сну. У нас пока все благополучно. Мы не только довольны своим состоянием, благодарим Бога, но искренне считаем, что не заслуживаем такой жизни. Учись внешне и внутренне по силе своей. Когда окончишь, тогда видно будет, что предпринять. Еще относительно друзей. Не открывай себя никому. Это мнение епископа Игнатия Брянчанинова. Вспомни, когда это было сказано. 100 лет назад. Уже тогда нельзя было почти никому доверяться. А что сказать теперь? Кроме явного предательства, можно тысячами способов повредить другому человеку. Послушай в этом епископа Игнатия. Проверь в журнале «Христианин» за 1908 год, номера 10, 11 и 12, и за 1909 год, номера 1 и номер 5, статья Павла Флоренского «Соль земли», то есть сказание об Авве Исидоре. Посмотри также в «Богословском вестнике» за 1912 год письма митрополита Филарета Московского к епископу Игнатию Брянчанинову. По крайней мере, в декабрьском номере есть третье письмо. Если они интересны, то привези тот журнал, где есть несколько писем. Мне давно очень хотелось прочитать, что мог написать митрополит Филарет. Епископ Игнатий считал митрополита Филарета неправым в отношении к церкви. Будь здоров, мир тебе. Господь да благословит и вразумит тебя на все доброе. Спасибо за ландыши. Ждем тебя 3 декабря в 9 часов вечера. Никон. 23 ноября 1960 года. Письмо 229. Дорогой, пока все благополучно у нас, все здоровы. Познаем свои немощи и понемногу смиряемся. Дорогой, следи за собой, трезвись, блюди главу змея, не давай ему жалить выше пяты. Знаешь, что грех у порога лежит, и велено через призывание имени Божия господствовать над ним. Если поскользнешься, то не оправдывай себя, а кайся тут же пред Господом, укоряй себя и смиряйся. По мнению епископа Игнатия и по предсказанию святых отцов, нашему времени дан особый путь спасения, соответственно состоянию всего человечества. Именно спасутся те, кто сохранит веру и без ропота будет терпеть все скорби и искушения, и, сознавая свои немощи, смириться. Нашему времени нельзя дать подвигов вследствие гордости, проникшей в каждого человека. А видя постоянно свои недостатки, желающий может смириться. Самые скорби он тогда будет принимать, как благоразумный разбойник, достойное по делам нашим приемлем. Тогда они легче будут и переноситься. Будь здоров, Господь да хранит тебя. Приезжай. Никон. 28 ноября 1960 года. Письмо 230. Дорогой, ты, конечно, прочитал статью в «Правде» за 5 декабря Осипова. Твое отношение, да и всякого неглупого человека, понятно. Мне бы очень хотелось знать подробнее и лучше, как отнеслись учащиеся. Понятно ли им, что этот несчастный показал себя в своей статье таким нравственным ничтожеством, главное, не замечая этого, что статья производит на читателя действие, обратное тому, чего хотел автор? Он и сам не оправдался, и религии не повредил, а показал, что Господь обнаруживает в свое время скрытых иуд и выкидывает их из церкви. Обратил ли ты внимание, что в разделе о молитве перед словом «богослужение» стоят три точки? Я не сомневаюсь, что здесь было какое-то пакостное слово. Даже редакция не сочла возможным напечатать его. Дух, водивший его пером, всю свою злобу излил главным образом на богослужение и на молитву Иисусову. Обрати на это внимание. Падший человек во время молитвы, искренней и правильной, входит в общение с Творцом мира, получает от него великие милости и силу отгонять могучего духа, мнящего быть равным Богу. Как можно стерпеть это унижение? Вот и он изливает свою злобу и ненависть на молитву и богослужение. Пусть поймут все значение и силу молитвы и милость Божию к нам, падшим. Несчастный Александр своими словами о молитве показал, что он никогда ни разу не помолился, а, следовательно, никогда и не верил в Бога. Он и отрекается не от Бога, не от христианства, а отрекается от того представления о религии и Боге, которое он имел. Самое отречение его не есть результат искренних сомнений, искания. Нет, слишком ничтожны указанные им самим причины отречения. Видно, что он человек практичный, человек мира сего. Пока положение его было более или менее прочно, пока можно было получать изрядный оклад, он маскировался под верующего, целовал руки архиереев, презираемых им, и готовил юношей к пасторской деятельности. Когда же положение его стало колебаться, то он решил обеспечить себе твердое положение на другом фронте. Пока могут еще использовать его отречение и за это принять к себе, он поспешил это сделать, пока не поздно. Когда Иисус Христос после насыщения 5000 стал говорить о хлебе жизни, многие отошли от Него, потому что не могли принять Его слов. Они поступили честно. Их плотское мудрование не могло возвыситься до духа истины. Но Иуда не покинул Иисуса Христа, потому что носил ящик с деньгами и пользовался ими для себя. Он надеялся и на большее. Наравне с другими он ожидал воцарения Мессии со всеми выгодами для себя. Когда же узнал, что Иисус Христос не собирается на земле устроить свое царство, узнал, что его ожидает смерть, то использовал для себя и это. Он перешел в лагерь врагов его, предал Христа и получил 30 сребреников. Ведь все равно ему умирать. Недаром отрекающихся в настоящее время от Христа сравнивают с Иудой. Делается это не для оскорбления от падших, они достойны великой жалости, а потому, что в обоих случаях есть общее душевное устроение. Без веры, а по выгоде шли за Христом. По выгоде и продали. Однако предатели никогда и нигде не пользовались доверием, а тем более уважением. Мавр сделал свое дело, мавр может и уйти. Не было у Александра искренности до отречения, нет ее и в отречении. Он психологический юрод, построивший здание на песке. От небольшого искушения оно пало, и было падение его велии. Ждем от тебя письма. Ты не ходи на почту в морозы. Может быть, приедешь на Николу? У нас пока все здоровы. У нас в доме тепло. Ждем тебя. Будь здоров. Господь да хранит тебя. Привет, В. Все наши кланяются. Никон. 7 декабря 1960 года. Письмо было написано во время хрущевских гонений на церковь, когда несколько священнослужителей отпали от веры и заявили об этом в печати. В письме речь идет об Александре Осипове, профессоре Ветхого Завета Ленинградской духовной академии. К моменту отречения он был под запрещением за вторичный брак. Перед смертью Осипов тяжело заболел и написал покаянное письмо святейшему патриарху Алексию I с просьбой принять его в общение с церковью. Святейший ответил, что Александр Осипов может быть допущен к причастию святых христовых тайн после письменного опровержения своего отречения через газеты. Опровержение не последовало. Письмо 231. «Дорогой, зло не создано Богом. Зло не имеет сущности. Оно есть извращение мирового, а в отношении к человеку и ангелам – нравственного, порядка свободной воли человека и ангелов. Если бы не было свободы, то не было бы возможности извратить нравственный порядок, премудрый и совершенный. Ангелы и человеки, как автоматы, подчинялись бы законам физического и нравственного мира, и зла не было бы. Но без свободы воли не было бы в человеках и ангелах образа Божия и подобия. Совершенное существо немыслимо без свободы воли. Кстати, все атеистические учения вынуждены отрицать свободу воли. Они отрицают в теории, а на практике тихомолком допускают свободу воли. Иначе пришлось бы с ужасом признать, что человек – ничтожная часть бездушной огромной машины, которая знать ничего не знает и не хочет знать о человеке, и безжалостно калечит или уничтожает его, когда законы этой машины приводят к этому. Разумные существа, познавшие себя как самостоятельные личности, «я», как новые самостоятельные источники света, Ивановский червячок, как центры, для которых весь мир, окружность n-ного радиуса, есть только объект, объект познания и действия, причем даже Господь Бог может быть в какой-то мере только объектом. Эти личности гораздо в большей мере сознавали до падения свое величие. О них было сказано: «Вы боги и сынови Вышнего все вы». Они не знали зла и не могли вполне оценить добра, которым пользовались. Желание стать как боги, знающие добро и зло, привело к падению и ангелов, и человеков. Отсюда начинается история человечества. Воспитать человека в благоговении и любви к Богу, в любви к человеку, не подавляя его свободы воли, возвести его в достоинство Сына Божия – вот сложнейшая задача, абсолютно неразрешимая для людей и потребовавшая даже от Бога величайшей жертвы, воплощения, крестной смерти и воскресения самого Бога. С гордостью человек не может спастись. При наличии гордости он и в раю опять может отпасть от Бога, уже окончательным падением, подобно демонам. Поэтому в течение всей земной жизни Господь дает человеку познать, что без Бога он ничто, он раб своих страстишек и раб дьявола. Вот почему до смерти Господь не позволяет вырвать плевелы, чтобы не повредить пшеницы. Это значит, что человек без недостатков, с одними положительными качествами, обязательно возгордился бы. Если теперь с малыми добродетелями мы находим возможность гордиться, то что же было бы, если бы для нас еще здесь открылась вся слава обоженной души? Даже апостол Павел нуждался в отрицательной помощи ангела-сатанина, пакости деющего, дабы не превознестись. О нас же и говорить нечего. Как Господь старается спасти человека, так дьявол погубить. Дьявол дает человеку видимость победы над собой и вводит через это в самодовольство и гордость. Дает успехи в покорении сил природы и внушает мысль: через знание, науку, вы победите природу, будете бессмертны и станете богами. Вы теперь уже можете гордиться своими достижениями. Явно противоположность двух направлений. Вполне очевидной становится промышление Божие о спасении человека и усилие дьявола погубить даже тех, кто все силы употребляет на искание единого на потребу, то есть Царствия Божия. Из области теории это переходит в самую жизнь. Человек находится в непрерывной борьбе со злом, с дьяволом, с его внушениями, то падая, то восставая. В этой борьбе он познает свою немощь, лукавство вражие, помощь Божию и любовь Божию к себе. Он познает цену добра и зла и уже со всей сознательностью избирает добро, делается непоколебимым в предпочтении добра и его источника – Бога, и отвергает зло и дьявола. Хотя он и падает, делает иногда злое, но и сознает это как зло, грех, осуждает себя, кается, просит прощения у Бога и тем самым еще более утверждает свое предпочтение добра и Бога, хоть и отрицательным путем. Тема эта слишком обширная. Ты правильно сказал, что человек должен прийти в смирение как противоположность гордости. Эту мысль и я здесь высказываю, только в ином виде. Может быть, тебе интересно прочесть. А если нет, то когда-либо все же пригодится. Можно изложить это убедительнее и красивее со ссылками на святых отцов. Здесь только наброска тех мыслей, которые в последние годы стали моими. Прости, у нас все благополучно. Дождь, грязь невылазная, не гуляем, кряхтим от погоды. Все это тебе знакомо, дорогой А, если бы и человек Божий. Дед Мороз, 12 декабря 1960 года. Письмо 232. Родной, твое письмо получили и очень рады. Эти дни я тебя очень чувствовал. Не было ли у тебя каких огорчений? В М. дядя Ерем подарил мне книгу. Амусин Иосиф Давидович, рукопись Мертвого моря. Я нарочно написал полностью имя и отчество. Пока он приводит фактический материал, то очень интересно. Когда же начинает рассуждать о значении открытий, то веет такой смердяковщиной, что можно только поразиться, до какой степени ослепляет человека атеизм, да еще иудейский, с органической ненавистью к христианству. Все атеисты, тем более воинствующие, абсолютно не способны понимать Евангелие. Это воистину книга за семью печатями. Когда нечистый дух с семью другими, злейшими себя, водворяется в душе кого-либо, то не просто ослепляет, а по лукавству извращает все, как у сумасшедших, страдающих извращениями восприятий, галлюцинациями и прочим. Только христианство делает человека нормальным, как было со святыми. Норма человека – Христос. «Живу не к тому, ас, но живет во мне Христос». Если же большинство не может дойти до такой степени, то сознают свое извращение и исправляют искаженные восприятия и взгляды по тем, кто достиг в меру возраста Христова. Разговоры об истине с воинствующими атеистами совершенно бесполезны. Однако апология христианства среди нейтральных могла бы некоторых обратить к более серьезному отношению к христианству. Все эти размышления приходится кончать словами Игнатия Брянчанинова. «Ладонью не остановишь течение реки. Спасай ей, да спасет свою душу». Говорил ли ты В. о курсовой работе на тему «Апостол Павел как выразитель и истолкователь Евангелия»? Можно было бы предложить такую тему. Психологическое объяснение необходимости вочеловечения Господа Иисуса Христа для спасения рода человеческого по Игнатию Брянчанинову. Однако эта тема может быть доступна тем, кто довольное время пытался жить аскетически и бороться с падшей природой человеческой. Одним изучением нельзя ничего сделать даже и вполне верующему христианину. 31 января 1961 года кончаю письмо уже после телефонного разговора. Горе тем, кто оскорбит любовь матери. Бесконечное горе, оскорбляющим любовь Божию. Лучше бы им не родиться. Вечное пламя в груди будет сжечь и не сжигать их. Но я разболтался. Будь здоров, родной. Помоги тебе, Господи. Наши все кланяются. Пиши. Никон. 30 января 1961 года. Письмо 233. Дорогой, мир тебе. Мы уже соскучились по тебе. Как твои дела? Ты не придавай значения, если к тебе будут относиться пристрастно. Ты вступаешь в жизнь все дальше и дальше, а люди все – падшие существа. Это падение не может не сказаться на отношениях к окружающим. Вот почему, между прочим, Господь сказал ученикам: «Се посылаю вас, как овец среди волков. Будьте мудры, но се ас с вами есмь во вся дни». С одной стороны, нужна и своя мудрость и осмотрительность. Но главное – постоянное обращение за помощью к невидимому плотским человеком, но видимому духом – Господу, обещавшему всем надеющимся на Него, что и волос с головы их не падет без воли Его. Уповая на него, апостолы все претерпели, но победили мир. Небольшое количество овец победило несметные стада волков. Разве это не доказательство силы и промышления Божия? Однако Господь вчера и днесь той же и вовеки. Обращайся во всех скорбях и затруднениях к Господу, и той тебя припитает. Всегда, при любой спешке, можно мысленно обратиться к Господу и сказать: «Иисусе Христе, помилуй меня! Господи, будь милостив ко мне грешному!» Или, как говорит в Арсенофе Великий, «Хоть вспомни, что есть всевидящий Господь, видящий тебя, и этого достаточно, чтобы выйти из трудного положения». А когда скорбь придет и молитва не даст облегчения, то не унывай, не ропщи и не предавайся неверию. А помни, что без скорбей нельзя спастись, нельзя даже приобрести опыта житейского. Но вера и молитва делают то, что скорбь приносит огромную пользу, а без молитвы может привести к ропоту, маловерию, вреду душе и телу. Вот почему и надо научиться быть всегда с Богом, а Он всегда с нами. С нами Бог, разумеете, языцы, страсти, бесы, падшие люди, орудия бесов. И покоряйтесь, яко с нами Бог. Я открыл свое объяснение Троице Рублева. Приедешь, расскажу. Уверен в правильности. Не знаю, есть ли где такое объяснение. У Алпатова нет, хотя он и близко подходит. Пиши, как твои дела, как увы. Не скорби при неприятностях. Возверзи на Господа печаль и прочее. Отмечай на письме, когда получишь, и цел ли конверт. Очень народ стал ненадежный. Ждем от тебя писем. Никон. 6 февраля 1961 года. Письмо 234. Дорогой, наконец получили от тебя письмо от 17 февраля. Дом у нас взяли. Хотели взять и весь коридор. Про старушек сказали: пусть ходят в окно. Я возмутился, позвонил в Смоленск уполномоченному. Он обещал сказать нахалам, что коридор должен быть в общем пользовании. Прочти второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 15. Обрати внимание на последние два слова стиха 5. Какое счастье иметь веру! Надеющиеся на Господа, яко гора Сион. Учитывай свое состояние. Все для человека, а не человек для всяких суббот. Никон. 22 февраля 1961 года. Письмо 235. Родной, твое письмишко получили сегодня. Рады за тебя, что Господь сподобил тебя ощутить несколько сокровищ. Вкусите и видите. Я всегда удивлялся людям, насколько они падки на что-либо новое, особенно если кто-либо похвалит. Все, что не написано вне четырех евангелистов, неизмеримо ниже и по мысли, а главное по духу. Мысли еще можно подделать, а дух никак подделать нельзя. Вот почему Церковь, обладая Духом Христовым, безошибочно отвергала все, что не имеет Духа Христова. Кто не имеет Духа Христова, тот и не его ученик, последователь. Погода очень тяжелая, но мы храбро чувствуем себя. Слава Богу! Ты обязательно пиши каждую неделю. Будь здоров! Да хранит тебя Господь! Всегда помним тебя и любим. 18 часов, 2 марта 1961 года. Никон. Письмо 236. Дорогой, старайся в эти долгие службы творить молитву Иисусову. Понуждай себя. Также понуждай преодолеть неприязнь, иначе Господь не даст тебе молитвы, а может даже и скорбь послать. Тебе дается опытно познать борьбу с ветхим человеком. Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к нам, то и сами должны раньше его совершенно изгнать из своего сердца неприязнь к нему. Тогда Господь известит его сердце. Это наши бесплатные, дорогие учителя. Прими эти мысли со всей серьезностью. борись с собой. Да хранит тебя Господь. При делании молитвы Иисусовой полезно иногда крестить сердце, чтобы центр креста был на 1 сантиметр выше соска. Никогда нельзя спускать внимание ниже соска. Ты, наверное, это знаешь. Крест надо делать совсем маленький. Молитву надо говорить, как мытарь, то есть считая себя в погибели, просить исключительно милости от Господа. «Помилуй, Господи, от дел нет мне спасения. Ты, Господи, наш Спаситель, на Тебя возлагаю спасение мое и близких. Будь милостив мне, грешному». Когда ты не умом, а сердцем и опытом познаешь истину сейчас сказанного, это будет признаком значительного преуспеяния. Но только это не скоро будет. Человеку кажется, что он познал это, но на самом деле познал только умом, а не сердцем и опытом. Когда сердце будет плакать, что ты далек от Господа и прочее, тогда можно будет сказать, что ты приблизился опытно к пониманию. Будь здоров. Желаю тебе, В, Д и всем с благодарностью и посильной любовью ко Господу провести дни страстной. Они ближе к нам, чем Пасха. Я долго не писал тебе, так как надеялся, что ты скоро приедешь. Помолись за нас всех. Никон. 6 апреля 1961 года. Письмо 237. Дорогой, я все больше убеждаюсь, что христианство не только исчезает, как говорил святитель Тихон Задонский, а уже исчезло. Полностью исполняется предсказание Игнатия Брянчанинова о падении монашества, а затем о православии. Ни на одного человека нельзя положиться. Ужасно. Будь здоров. Мы уже соскучились по тебе. Все кланяются. Да хранит тебя Господь. Никон. 3 октября 1961 года. Письмо 238. Дорогой, мы приехали очень хорошо. Дома все благополучно. Все здоровы. Мысль об отъезде пока отошла на задний план. Да и куда ехать? Везде одно и то же. Погода прекрасная. Сегодня был большой мороз. Будь здоров. Да сохранит тебя Господь. Смиряй свои протестантские порывы. Можно говорить и скорбить о неправильной постановке духовной школы, а с частными административными распоряжениями приходится и нужно мириться. Это сбивает нашу гордыню. Любящему Господа вся поспешествует во благое. Старайся обращать все на пользу. А это будет тогда, когда будешь смирять себя. Образец смирения дал нам Господь Иисус Христос. Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем. А уж как гнали и оскорбляли Его. Самое устроение человеков, фарисеев и прочее было тяжело терпеть Господу. «Доколе буду с вами, доколе терплю вас?» Помни эти слова Спасителя. Будь здоров. Никон. 15 октября 1961 года. Письмо 239. Дорогой, я все больше сожалею, что мы, люди, не пользуемся теми благами, которые хочет дать нам Бог, и не трудимся сделать себя способными принять дары Божии. А способность эта состоит в том, чтобы смириться пред Богом и желать исполнения воли Божией на нас. Тогда Господь изливает на нас свои неизреченные милости, о которых плотский человек не имеет никакого понятия. Дорогой наш, научись молиться и терпеть все, как терпел Господь Иисус Христос. Уж если над Ним надругались и распяли, то что же нам ждать какой-то справедливости? Нет ее на земле и не будет. Правда и истина распяты на кресте. Кругом ложь, обман, эгоизм, предательство. Прости, милый, может быть, я пишу лишнее, но ты не виноват в этом. Как твое здоровье? Как шея? Ждем письма и тебя. Да хранит тебя Господь и благословит. Любящий тебя, Никон. 1 декабря 1961 года.